Привет всем! У нас предпраздничный, предновогодний выпуск, 62-й выпуск SysAdmins, и называется он сегодня «IT на краю света». В гостях у нас Роман Козлов.
Не в гостях, а соведущий, привет.
Да-да-да, прошу прощения. И в гостях у нас, Семен Синичко. Привет, Семен.
Доброго-доброго вечера или времени суток.
Семен, никто не лучше расскажет про тебя, чем ты сам. Пожалуйста, пару слов о тебе.
Выпускник Новосибирского института связи по проводным технологиям, сети связи, системы коммутации. Долгое время работал в радиосвязи, и попутно занимался некими сисадминскими задачами, после чего решил кардинально сменить свою деятельность. И вот, как там чаще всего и лаконичнее всего звучит мой ответ, как я попал в Антарктиду, случайно оказался в Антарктиде.
Слушай, ну это прям вообще... Очень, как бы, у меня много вопросов, и при этом, как бы, я даже не знаю, с чего начать. Столько всего интересного. Давай начнем, наверное, с того, что как ты вообще там оказался?
Ну, собственно, да, я сюда пришел, чтобы поотвечать, как-то маленечко приоткрыть завесу тайны над тем, как вообще туда попадают, потому что сам до момента трудоустройства я даже и не знал о существовании таких вакансий. Вообще, есть сайт... Российской антарктической экспедиции. Ну, точнее как, это сайт Института Арктики и Антарктики, научно-исследовательский институт Арктики и Антарктики. На нем есть подразделения, которые занимаются, собственно, Арктикой, и есть подразделения, которые занимаются Антарктикой. Собственно, они набирают к себе людей для того, чтобы отправить их в экспедиции, чтобы они там очень плодотворно изучали нашу планету, ну, как в той или иной ее мере. Вакансии они не публикуют на HeadHunter или где-то еще, поэтому все вакансии можно найти только вот на их сайте. Я, когда попытался как-то понять, чем я хочу заниматься дальше после радиосвязи, я начал изучать, ну, естественно, всем привычные HeadHunter и прочее, в рамках того, что, ну, а может быть, куда-нибудь на вахту поехать. Ну, вот, посмотрел вакансии, как-то ничего не прелестело и решил подумать, ну, коль скоро я уже любитель, а у меня была командировочная работа, ну, и коль скоро я любитель и... в целом имеющий привычку уезжать далеко и надолго, почему бы не посмотреть что-то там вот в Арктике, например, или где-то еще. И в Арктике вакансии не оказалось, а вот в Антарктике вакансии были. Собственно, требования выставлялись крайне... То есть вакансия звучала как «требуется системный администратор в российскую антарктическую миссию». Из требований знания сетевых технологий и крепкое здоровье. То есть там допуски по, ну, грубо говоря, медицинской терминологии, и вот все. Я заслал им свое резюме с вопросом, а вот таких вот вы людей берете, как я? На что мне через несколько месяцев ответили, что да, берем, давай бегом к нам приезжай, мы тебя уже тут ждем. Фактически ты должен уже стоять здесь со всеми документами.
Семен, у меня сразу вопрос. А вообще, как ты выбрал именно саму по себе вот эту вот достаточно интересную вакансию, что хочешь на вахту и так далее? С чем именно этот выбор связан? Вопрос, конечно, личный, но все-таки он не менее интересный для наших слушателей.
Да, тут на самом деле это как травма первого рабочего места, так как там мы занимались системной интеграцией, и это в основном выезды к заказчикам куда-нибудь там на карьеры, еще куда-нибудь. Мы занимались профессиональной радиосвязью, и поэтому, собственно, такая специфика. Поэтому достаточно долго я находился вне домашних условий, вне даже, скажем так, каких-то комфортных условий. Ну и коль скоро есть такая привычка, и эта привычка позволяет зарабатывать деньги... Вот, собственно, так и выбрал, собственно.
А, ну, понятно. То есть был уже опыт, и, соответственно, по нему начал дальше искать похожие варианты. А что касается нескольких месяцев, вот ты упомянул, что через несколько месяцев тебя ждут где-то.
Ну, тут я на самом деле не знаю, что именно ответить. Может быть,
нет, это... я скорее про то, насколько вот тебя, например, удивил этот ответ, и насколько это вменяемая ситуация. Ну, потому что люди обычно, если ищут работу, они там уже через там, пару-тройку месяцев уже все, они уже заняты, они занимаются совершенно другими делами, а тут как-то у тебя прям интересно сошлось.
Ну, это я так просто утрировал, но на самом деле не сошлось. Я устроился на другую работу, я начал заниматься там какими-то своими проектами, и мне вот просто совершенно внезапно в Телеграме написали, даже не позвонили, написали: «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, вы нам писали». Я так еще удивился, я сижу тогда на работе, кому писал, чего писал, да вроде, ну, вся моя переписка вот в Outlook живет. Ну, тем не менее, вот поговорили, и опять же, большое спасибо моему тогдашнему начальнику Алексею Игоревичу, он меня, маленечко скрипя зубами, но отпустил в это увлекательное путешествие.
А, ну то есть здесь был личный интерес, и у тебя был, как это, более интересный приоритет, то есть отправиться туда.
Ну да, да, в том числе, ну и опять же, как некая очередность. Понятное дело, что я на работу устроился, меня тут взяли и, грубо говоря, обеспечили зарплатой и работой, но в экспедицию я написал пораньше. Ну вот почему они так ответили, я, если честно, не знаю. С точки зрения, может быть, подформирования самих составов команд. То есть я, наверное, наверное, в целом расскажу про то, что какой кадровый ад происходит при формировании команд, при формировании составов станции. Это, конечно, отдельный процесс, которому никому не пожелаю с точки зрения его организации.
Слушай, пока это не начали, немножко хотел задать тоже вопрос. Как происходит онбординг, что ли, да, вот этого всего состояния? То есть это же не сразу ты такой хлоп и поехал на следующий день, или там не через месяц. То есть есть какие-то вещи, которые нужно там сделать изначально. Вот про это очень интересно. Значит, наверное, с этого начнем.
Ну, тут вот, кстати, кроется некий подвох, потому что меня про это спрашивают совершенно бессмысленно. Я вот трудоустроен в АНИИ 27 февраля. Нет, даже 28 февраля я трудоустроен по договору, а 1 марта судно отошло из порта Санкт-Петербург. То есть у меня был всего один день, чтобы, ну, хоть что-то сделать, чему-то научиться. Вообще, если разговаривать именно про подготовку к экспедиции, да, то есть у тебя есть такие достаточно серьезные, я бы сказал, факторы, которые могут тебя отсеять. Это в первую очередь медицинская комиссия, даже, может быть, наверное, в первую очередь это загранпаспорт, то есть наличие действующего загранпаспорта без обременения на выезд за территорию Российской Федерации. Да, несмотря на то, что мы находимся все под флагом, ну, пока идем на судне, собственно, мы являемся частью его команды. Когда мы на станции, мы являемся прямыми представителями Российской Федерации, ну, в определенных, скажем так, координатах, но при этом все равно мы таможню и пограничный контроль мы проходим на выход из России всегда. После этого мы, собственно, должны получить разрешение от медиков, что мы там, не обладатели каких-нибудь редких заболеваний, которые нам могут осложнить работу в условиях регионов Крайнего Севера и приравненных к ним. И мы должны пройти специальную медкомиссию для плавсостава. То есть все участники экспедиции получают документы именно... Они там очень начальные, но это морские документы с удостоверением личности моряка, с морской книжкой. У меня даже там вот судовая роль есть, и написано, что я числился специалистом на судне «Академик Трешников».
И это все происходит в Петербурге?
Ну, да. Ну, как бы проще всего это пройти в Санкт-Петербурге, потому что база там, про вас все знают. Есть, опять же, у кадровых специалистов список, куда можно сходить, где там без очередей, где чуть побыстрее оформляют, вот в таком формате. Я слышал, что в целом и на Дальнем Востоке можно проходить такие, ну, грубо говоря, в Калининграде, на Дальнем Востоке, где есть большое присутствие флота любого рыболовного, торгового, военно-морского в целом, без разницы.
Как долго происходил процесс?
Ну вот, ну, да.
Всех вот этих вот, условно, там, медосмотры, оформление, было ли собеседование, кстати?
Да, собеседование тоже было, то есть оно даже, как говорится, в больших компаниях оно было трехуровневым, то есть сначала меня четыре уровня было, то есть сначала меня пособеседовал непосредственно мой куратор направления, именно я устраивался как системный администратор, меня пособеседовал куратор направления. После меня пособеседовал его начальник с точки зрения более углубленно, то есть насколько я вообще разбираюсь в предмете, что я умею, что я могу, на какую роль меня можно рекомендовать в экспедицию. То есть, может быть, я там... Ну вот опять же, я занимался радиосвязью, мне уже на этапе второго собеседования сказали о том, что да, ты идешь с админом, но, возможно, мы тебя отправим как радиста. То есть у тебя навыки для этого больше подходящие. После этого было собеседование еще с начальником станции, который уже тебя просто... Ну, в идеале это все должно, конечно, происходить лично, там вы где-то встречаетесь и общаетесь. Но у меня это было по телефону, И вот тогда по телефону, в принципе, устанавливалась степень моей адекватности, скажем так. Потому что, ну, все-таки... Но я не могу припомнить, чтобы даже где-то по рассказам экспедиции были меньше года. То есть, ну, суммарно, с транспортом, с доставкой, со всеми. То есть, в любом случае, это год в достаточно стесненном коллективе, и у которых там новых лиц может и вообще не появиться. И ты вот всегда вот с этими людьми, которых ты один раз узнал в Питере при выезде, при погрузке судна, и так вот до момента, пока вы не прилетаете обратно и не сдаете свои отчеты, завершая свою работу. Вот. И, ну, собственно, четвертый уровень — это уже как бы обычная кадровая отдел кадров, собственно, тоже некое заполнение формуляров и прохождение, да как это, получение бегунка на прохождение дальнейших всех этих медкомиссий. То есть, в целом, вот эти все четыре собеседования я прошел где-то, наверное, ну, за неделю. То есть, это так достаточно быстро. А вот получение медкомиссии обучения и получение удостоверения личности моряка — это где-то в среднем еще месяц-полтора. То есть, так как я там... Ну, я сам из Новосибирска летал в Питер, там бегал как сумасшедший по всем этим организациям, у меня получилось это все сделать за месяц. Даже там, может быть, чуть-чуть побольше. Но если просто вот никуда не спешить, то это где-то полтора месяца со всеми оформлениями и прочим-прочим.
Поговорим про навыки. Какие требования были изначально к вакансии?
А изначально к вакансии были очень простые требования. Разбираться в системах Windows, разбираться в Unix-системах без спецификации, просто вот общей строкой. А уметь работать с SKS-ом, с кабелем. И, по-моему, там было все про это. А, работа с оргтехникой, да-да-да. Самое главное.
Ну и насколько это совпало в реальности?
В целом это полностью совпало с точки зрения того, что все-таки станции — это достаточно изолированные, достаточно такие скученные и маленькие организации, можно их, наверное, так назвать, потому что у нас это есть иерархия. И там нет каких-то глобальных задач, пока у тебя все работает. Это вот самая главная, наверное, оговорка. А потом, когда что-то у тебя ломается, там непонятно, какие навыки тебе могут понадобиться. В конце концов, тебе может пригодиться совершенно внезапно опыт работы на каком-нибудь экскаваторе, просто потому что тебе нужно там что-нибудь прокопать, чтобы положить кабель. Или там, не знаю, опыт хождения на какой-нибудь надувной лодке с правами. Если они есть, то это вообще идеально, чтобы ты там мог, не знаю, помочь своей станции путем там разгрузки, погрузки каких-то грузов с судов. Ну, то есть тут уже даже не угадаешь, опять же, каким работам тебя привлекут.
Ну, понятно. То есть это вот как требуется сисадмин с навыками электрика и сантехника.
Да-да-да-да. Требуются сильные программисты для того,
сильные чтобы... Сильные программисты, чинить, я тоже хотел сказать.
Да, чинить кофеварки.
Да, прикольно. О. Ну, то есть это в целом изначально вакансия такая достаточно широкого спектра, скажем так, в сторону уклон, наверное, не кейство, что-то такое, то есть поддержка офиса в рабочем состоянии.
Ну да, то есть с учетом того, что ну, редкая станция, это там редкая станция превышает количество зданий там больше, чем 10 штук, а из них обитаемых, ну, имеется в виду, что это прям какая-то архитектура есть, какие-то, ну, и сетевая имеется в виду, какие-то компьютеры там стоят, может их вообще быть там 3-4 штуки. Ну, сложно сказать, что тут нужны прям навыки какого-то сетевого инженера. Наверное, даже там навыков базового сисадмина вполне будет хватать. Uh-huh. Это вот действительно какая-то больше никейская работа. Но тут важно, да, действительно, некая насмотренность, что ли, когда ты примерно хотя бы понимаешь, что выше твоего коммутатора происходит. Потому что, да, в основном сети, ну, это где-то L2 уровень, то есть самое простейшее, там, может быть, из сложного какие-нибудь виланчики нарезаны, и все. Опять же, многие сложные вещи администрируются из Санкт-Петербурга удаленно. Ну, как бы в силу различных причин, но вот решили, что лучше сделать так, чтобы ты вот на станции был именно удаленными руками. Тебе в крайнем случае там письмо напишут, ты там, не знаю, как-нибудь задашь уточняющие вопросы и пойдешь просто и все сделаешь. А основные решения будут приниматься в Санкт-Петербурге, поближе к начальству и с полным пониманием меры ответственности.
Слушай, а у меня вопрос, даже не вопрос, наверное, а для того, чтобы слушателям добавить немножко контекста. Ты говоришь, станция, давай вот немножко вот про это раскроем, что такое станция, да, сколько их вообще, где они находятся, как далеко они друг от друга находятся и что они себе представляют.
А, ну да, то есть что такое вообще российская антарктическая экспедиция? Собственно, все станции у нас находятся в Антарктиде, они из себя представляют некий набор, скажем так, исследовательских лабораторий или мест для проживания исследователей и сопутствующие для этого инфраструктура. С точки зрения того, что невозможно что-либо исследовать, если у тебя тепло, темно, холодно, нет тепла, холодно, у тебя нет света и тебе темно, ну, достаточно сложно. Поэтому есть там дизель-электрические электростанции. А насчет расстояний, я сейчас по цифрам уже не вспомню, ну, грубо говоря, неделя пути на судне между станциями, ну, между каждой из наших станций.
Ну, порядок. Я вот знаю, например, что есть Мирный, есть Прогресс, они находятся на берегу, правильно? А есть какой-нибудь Восток, который находится сильно глубже.
Ну, да, у нас, получается, есть некая такая градация, то есть Мирный, Прогресс, это побережные станции, они стоят на континенте. Беллинсгаузен, это станция тоже прибрежная, но она стоит на острове. Станция Новолазаревская, она стоит на удалении 80 километров от берега, от береговой линии, и как бы тоже считается континентальной. Ну, а Восток — это самая дальняя станция. Я, честно признаться, даже не знаю, сколько там километров до нее. Знаю, что около 2 недель до нее ехать на походом, так называемым походом. Вот. Есть еще некоторое количество сезонных станций, на которых круглогодично полярники не живут. Это, например, там Русская, та же Молодежная в данный момент. Они тоже в основном все находятся на побережье. Но, опять же, вот к ним экспедиции могут зайти в сезон, что-то поделать, могут не зайти. То есть они вот в таком формате. А все, что вот до этого мы назвали, это Мирный, Прогресс, Восток, Новолазаревская и Беллинсгаузен, это вот 5 станций, которые являются на данный момент круглогодичными. Там круглый год хоть кого-то можно встретить. Ну, понятно, что не хоть кого-то, там порядка 10 человек всегда на них проживает. А на каком-нибудь даже, наверное, Прогрессе или Новолазаревской, они достаточно крупные станции, там может в целом человек 30-40 жить, что так достаточно.
Да, у меня был следующий вопрос, сколько человек примерно живет в станциях?
Ну, тут, опять же, сильно зависит от того, какие задачи для станции будут нарезаны. С точки зрения того, что, понятное дело, что какую-нибудь там зимовку, которая просто должна поддержать состав, не состав, она должна поддержать станцию в порядке, ну, достаточно, может быть, там, человек 5-7. Допустим, вот наши коллеги из Уругвая на уругвайской станции Артигас, они в этот год зимовали 8 человек, из которых из 8 человек еще и, как бы, 2 девушки. То есть получается, что вот еще и разнополый состав, и такой скучный, но, тем не менее, отзимовали, и, насколько я знаю, вот в данный момент их миссия уже закончилась, они вернулись. На станциях, на российских станциях в целом, ну, меньше 10 человек я нигде не слышал, на данный момент набирается. В среднем где-то состав 13-14 человек на каждой станции он есть. Ну, и, как бы, я уже сказал, да, что Прогресс и Новолазаревская, они побольше. Ну, тут, опять же, если какие-то большие задачи по обслуживанию как раз-таки аэродромов, которые есть в ведении и Прогресса, и Новолазаревской, там может состав раздуваться за счет того, что приходит просто больше механизаторов. То есть механиков-водителей, ремонтников, опять же. То есть тут верхняя граница всегда есть, она определяется количеством еды, которую ты можешь туда завести и которую ты можешь хранить. Но при этом все равно там до 50, наверное, человек в целом можно в легкую практически на любую станцию разместить.
А что по коммуникации?
Вся коммуникация спутниковая, то есть мы, когда попадаем на станцию, там первым делом мы всегда видим какое-нибудь либо РПУ, радиопрозрачное укрытие, либо какую-нибудь просто тарелочку, которая, как у Евдокимова было, вот бы огурцов с нее поесть, на просто каких-то там 2-метровые, 3-метровые, ну, то есть достаточно большие спутниковые антенны. И, собственно, других вариантов там нет. То есть любые, дальше мы будем там называть любые каналы связи, там телефон, спутниковый телефон, какой-нибудь там аварийный телефон, тоже спутниковый. И вот, собственно, все на спутниках и держится. Поэтому так.
Ну и спутники все направлены, я так понимаю, в сторону горизонта.
Да, они достаточно низко, и, допустим, на той же Новолазаревской, да даже у нас на Беллинсгаузене, мы там, грубо говоря, проходим над поверхностью Земли лучом где-то там в считанных, даже, наверное, не метрах, а сантиметрах. Потому что так, если смотришь, ну вот ровно в гору ты куда-то стреляешь всегда. Mm-hmm. Да, они в основном направлены в сторону экватора, поэтому, да, так достаточно горизонтально расположено.
А количество вот инфраструктуры локальной, то есть там условно сколько портов, сколько железа, что там вообще происходит, сервера, не сервера, что-нибудь такое есть?
Ну, как вопрос, что является сервером, потому что в целом-то, да, у нас, как бы так это сказать-то по-правильному, то есть станция выполняет задачи, которые связаны с обработкой и хранением достаточно большого массива информации с метеорологической площадки, ну, которая при каждой станции есть. Поэтому вот под такие вещи сервера есть. Они в целом, ну, обычно это просто какие-нибудь системные блоки, которые просто напихали в железо помощнее и оставили вот стоять где-нибудь, где об них не сильно часто запинаются, в плане того, что, чтобы их не тревожили. А в основном, то есть станции не очень большие, как я уже говорил, ну, где-то, может быть, там с десяток, ну, то есть где-то там 200-250 портов машин, может быть, с десяток, может быть, с полтора, но тут всегда важно понимать, у тебя может быть там и 20, и 30 машин, ты всегда ограничен каналом спутниковой связи. Ты не можешь все 20 машин засунуть в сеть, и чтобы они там радостно смотрели, что там было, Рутубы, ВК-видео и прочего.
Обновление качали.
Да, и чтобы обновление, потому что даже обновление антивируса это такое мероприятие, которое нужно, во-первых, отложить на ночь, но при этом не занять вот этот вот промежуток, когда метеоролог сдает свой ночной срок в 3 часа ночи. То есть это такая вот. Это приоритетная работа, и она должна выполняться всегда. В любом состоянии, там даже если, как бывало, что заносят тебе спутниковую антенну, вот придумай, как метеорологу связаться с Землей. Вот больше никого ничего не волнует. Поэтому да.
А почему условно не какие-то стоечные сервера, почему какие-то более простые вещи?
Архитектура. То есть стоечные серваки, они в целом попадаются, и если под них нашли место. Просто в основном станции, ну, их даже не в нулевые построили, хотя вот прогресс, он 2002 года постройки, ну, и сейчас вот Восток, новый зимовочный комплекс, это вот свежая постройка. И если там есть помещение коммутационное какое-нибудь, это уже хорошо. Обычно все-таки все вот где-то там в рабочих кабинетах обустраивают себе именно рабочие места, какие-то вычислительные центры, если это можно так назвать. Поэтому шкаф можно принести, но поставить его будет некуда, к сожалению.
Понятно. А отказоустойчивость, как с ней дела? То есть, понятное дело, вот если что-то выйдет из строя, как там с ЗИПом и со всем остальным?
На критические вещи понятно, что ЗИП всегда приезжает, его всегда просят, его всегда покупают. В целом с этим проблем нет. Но всегда может что-нибудь пойти не так, и тебе может не хватить ЗИПа, или может быть может сломаться какая-нибудь ультранадежная вещь, о которой ты даже никогда не думал. Ну вот в таком формате. Отказоустойчивость решается наличием просто дублирующих систем. Если вот мы берем именно системы связи, то есть у нас основной это большой спутник, скажем так, который дает нам хотя бы там около 2 мегабит на всю станцию, которая позволяет тебе как-то существовать. Но если у тебя вдруг что-то случилось, всегда есть спутниковый телефон, который там худо-бедно как-то где-то там может позволить тебе отправить смс-ку. Ну вот, вот в таком формате. Опять же, к спутниковым станциям большое количество ZIP-а разнообразного. Если спускаться обратно до уровня системного администрирования, я никогда не видел такого большого количества блоков питания и клавиатур в одном месте, если честно. То есть, ну, при общем, то есть, грубо говоря, у меня там на станции было 7 компьютеров, и при этом у меня там просто полка забита, там, ну, десяток-то точно, и клавиатуры, и мышек, и всего-всего-всего.
Кстати, раз пока заговорили про связь, какие задержки? Сколько до Москвы? Ну, до Питера, я так понимаю.
Ну нет, кстати, по-моему, до Москвы у нас, потому что провайдер спутниковой связи у него в Подмосковье, станция. Где-то, по-моему, 1.5 секунды была задержка у меня.
Ну что, джиттер накрутили, нормально, можно даже СИП.
Мне кажется, типичный, как спутниковый канал.
Да. То есть никакой особый прям.
Там же главное, что до спутника долетело и обратно приземлилось. А где это находится, с Земли?
Ну да, как бы это совершенно классический спутниковый канал, который там... В нем нет никаких сюрпризов, и ничего сверхъестественного ты от него не ждешь. Конкретно на нашей станции случилась некая беда столкновения технологий. Чилийцы притащили на свою станцию оборудование 5G, поставили его, включили и давай сыпать помехами в спутниковом диапазоне. И вот приходилось как-то ходить с ними разговаривать, самим как-то придумывать, как из этой ситуации выходить. Потому что, ну, вот этот к вопросу о том, что комплектование ZIP-а. Никто не предполагал, что чилийцы будут так делать, и поэтому фильтров никаких не было. Ну вот, договорились они там, маленько сектора покрутили, стало полегче.
А ты говоришь, вот ZIP подвозит. Я вдруг стал любопытно, как это подвозит. Кто там, курьеры же подъезжают? Как быстро подвозят?
Большое курьерское судно. То есть все снабжение станции происходит, если сильно повезет, два раза в год. То есть, если, допустим, у судна нарисован маршрут таким образом, что оно может попутешествовать по Антарктиде, зайти на какие-то, допустим, сезонные работы и потом привезти тебе что-нибудь, что ты заказал. Но, опять же, если ты успел заказать до выхода судна из Питера, это успели провести через таможню, погрузить на судно, оно к тебе приедет. Если, опять же, такого маршрута судну составлено не было, ну, собственно, судно придет к тебе один раз, заберет тебя со станции, высадит твоего сменщика, и, собственно, на этом все снабжение закончится. Вот что вы там суммарно вы с ним смогли как-то договориться, привезти, вот то и будет. Поэтому вот, собственно, вот так. Ну, это, по крайней мере, у нас такая ситуация. Наверное, на некоторых зарубежных станциях ситуация может быть чуть-чуть получше в рамках того, что они просто ближе находятся. То есть, допустим, каким-нибудь южным африканцам до своей станции идти порядка 2 недель у них. То ли, ну, я точно видел в бухте Кейптауна одно судно научное, возможно, у него их даже 2 также, и я не мог, ну, грубо говоря, какой-нибудь, как маршрутку, пустите раз в 2 недели приходить, привозить себе каких-нибудь свежих, ну, свежего всего.
Ништяков.
Да, да, потому что, ну, даже там про всякие свежие фрукты и овощи, это все, это сразу забыть. Это первые там 2 недели после выхода из порта, дальше это только консервация.
А как дела вот условно с железками посерьезнее, то есть роутеры, коммутаторы тоже на все ZIP есть?
На коммутаторы ZIP есть, на роутер ZIP один к одному просто стоит еще одна железка, ну, как в полугорячем резерве, то есть она сконфигурирована, ее можно будет включить. В рамках каких-то модернизаций по станции, конечно, приезжает новое железо, оно там тестируется потихоньку и тоже вводится в строй, ну, примерно по той же технологии.
А что за железо, если не секрет?
Да, наверное, не секрет. В целом это циски разных поколений. В данный момент, наверное, как бы ничего лучше пока еще не придумали. И пока оно работает, ну и хорошо.
Интересно, вот. Когда нас там за импорта заместят? ЛТЭКСы, наши родные ЕСРы, ЕСАРы.
Какое плохое зло тебе сделали наши полярники? Им и так там непросто.
Ладно, там циска лайк, металлическая, красивая, серебристая, такое красивенькое, там металлическое, ух.
Да, даже если будет некрасивым, лишь бы работало. Это я вот начал говорить, то что да, оборудование меняется, все, конечно, да, там происходит получше, скорости обмена пакетами вырастает, ну, если мы берем коммутаторы. Но старое оборудование при этом аккуратненько убирается, складывается на полочку и на всякий случай. Да. Потому что, ну да, окей, новое тебе привезли, все хорошо. А если вдруг что-то случится?
А как бэкапы? Вот оттуда, вот если ты говорил про большой объем данных, этот объем данных, он же там не хоронится навсегда. То есть он же потенциально, наверное, как-то на большую землю вывозится.
В облако.
Ну, я уверен, что на 2 мегабита это все, это в облако к следующему столетию улетит. Вот. Ну, то есть, может быть, какие-то варианты есть, диски, все это дело записали, и там пока как-то маршрутка пришла, она уехала или нет, или это все хоронится на месте.
Ну, это как шутка-то про КамАЗ-дискет, как привезти интернет в Казахстан. Да-да. На самом деле, да, в зависимости от того, какие данные. То есть, если эти данные нужны для научной деятельности, для научной обработки, эти данные вывозят жесткими дисками, обычными дисками, то есть любым удобным способом. Ну и на самом деле, там, в зависимости от того, насколько это чувствительные данные, к ним свои требования. Я с ними не сталкивался, поэтому ничего на эту тему сказать не могу, но в целом я слышал, что такие истории есть. А если это, ну, допустим, просто бэкап какой-то операционной деятельности станции, ну, он хоронится. То есть примерно я приехал, у меня не было системы резервного копирования, я там развернул, у меня срок хранения был на 3 месяца. Ну, как бы больше как будто бы не имеет смысла.
Хорошо.
Потому что, да, выгрузить это все в облако, куда-то там на файлообменные сети института, ну, это задача, как занять себе всю зимовку. Потому что, ну, все-таки каналчик, он сильно подвержен атмосферным явлениям, и там, допустим, если мы рассматриваем станцию Беллинсгаузен, на которой я был, это постоянная облачность, и ты не знаешь, будет у тебя сегодня стабильный канал, или все-таки, ну, вот он там чуть-чуть будет дрожать, и поэтому и у тебя могут быть разные истории при пересылке файлов.
То есть IP SLA, QoS и так далее, есть чем зимой заняться.
Да-да-да, себе их как мантру повторять и надеяться, что это поможет.
Да-да-да. Слушай, а вот ты сказал про базовую станцию Чилицы. Чилицы, да, сколько поставили? Вот. А я читал, что МТС, по-моему, поставил тоже базовую станцию. Что-то где-то я читал новость, что мобильную связь там внедрили. Вот про это можешь рассказать вообще? И еще второй вопрос. А общаются вообще люди между станциями? Или там в гости друг к другу ходят?
Ой, между станциями вообще общается вся Антарктида. Потому что мне... то есть в Антарктиде есть такой общенациональный, общий антарктический праздник. Это Мидвинтер. Празднуется во время... Ну, в России это уже летнее солнцестояние, там это зимнее солнцестояние, 21 июня. И, собственно, ознаменует собой середину зимы, и для некоторых станций, которые меняются вот под Новый год, это еще и середина зимовки. То есть они там уже начинают планировать путь домой. И вот мне в Мидвинтер пришло сообщение с австралийской станции, которая находилась где-то вот, ну, около Австралии. То есть это вообще другой край Антарктиды. Там, я даже не знаю, откуда они мой адрес. Ну, не мой адрес в смысле, а адрес нашей станции взяли. То есть, ну, вот просто на почту утром приходит письмо, что мы вас поздравляем с Мидвинтером, ждем вас в гости. Яндекс.Навигатор достаешь, понимаешь, что он тут ничего не знает, открываешь старую географическую карту. Так.
А там тысячи километров, да?
Да-да-да-да-да, там тысячи километров еще, и столько же еще и морских миль надо будет пройти, потому что, ну, напрямки можно, конечно, попробовать, но это такой путь в один конец, наверное, будет.
Нужны собаки.
Да-да-да-да-да, причем много и разных. Вот, а насчет МТС, да, МТС, собственно, на данный момент на всех российских круглогодичных станциях есть базовые станции МТС. Uh-huh. Они функционируют, да, они тоже привязаны к этому же спутниковому каналу, поэтому понятное дело, что там 4G нету вообще никак никогда. Вот. Но при этом у тебя всегда есть возможность позвонить домой, пообщаться и как-то услышать родные голоса. Это, конечно, может быть несколько минус, потому что вот такое соприкосновение близкое с родным домом выбивает тебя там на пару часов из душевного равновесия, но, тем не менее, такая возможность есть, и она важна. Мы, когда на судне шли, получается, любое прибытие... Ну, а судно — это тоже достаточно изолированное в плане связи место, то есть там есть, конечно, спутниковый телефон, но, скажем так, при списочной численности почти в... 200, по-моему, 50 человек на трешниковые, ну, суммарно, команда и зимовщики, ну, как бы, всем не дашь попользоваться. Поэтому там стоит спутниковый таксофон, куда продаются карточки, и можно вот там за определенную стоимость, честно, стоимость не скажу, не покупал, поэтому не знаю. Можно позвонить домой, там тебе дается какое-то количество минуток. Ну, и вот, собственно, мы когда подходили к станции, по борту, который был обращен к станции, сразу же образовывалось скопление из людей, которые были не заняты работой или там не стояли вахту. И вот они все звонили, перегружали эту базовую станцию МТС просто не знаю до каких параметров, что просто, ну, просто позвонить домой, отчитаться, что вот мы там подошли к прогрессу, сейчас вот мы тут работаем, со мной все хорошо.
А друг с другом там, получается, как общаются? Тоже можно по мобильнику позвонить, раз стоит эта станция? Или... Ну, базовые станции, или какие другие средства используются?
Ну, можно позвонить, но в основном все-таки все используют радиосвязь. Ну, это как-то более привычно, более понятно, и, опять же, не зависит от наличия, скажем так, связи с большой землей у базовой станции. Поэтому, но позвонить, да, тоже можно, и в целом этим пользуются, особенно, ну, внутри станции пореже, а вот между станциями, когда там, допустим, происходит внедрение новых как раз-таки железок, и вот там ее уже поставили, а у тебя еще вот она только-только приехала, и ты на ту станцию звонишь: «Алло, Кирилл, а что вы сделали, чтобы она заработала? Ну или там, а что вы сделали, чтобы она там как-нибудь не ругалась на тебя? И вот, да, в таком формате ты там куда-нибудь, у меня получается, ну они, все наши станции разбросаны в разных часовых поясах, и, допустим, от станции Мирной, она живет в часовом поясе Новосибирска, это к Москве плюс 4 часа, а Беллинсгаузен живет в часовом поясе, ну, в России нет таких городов, в часовом поясе Сантьяго. То есть это получается минус 6 часов от Москвы. И вот ты легким движением руки, поймав этот промежуток, когда у вас уже день, и у них еще день, и ты звонишь, типа, алло, Максим, ну как у тебя дела? Что у тебя там происходит? Рассказывай, давай мы с тобой как-то тут это поработаем, придумаем, как тебе решить твои проблемы, как ты мне поможешь решить мои.
А в этот момент солнечно или темно, или вообще там постоянно темно?
А в зависимости от станции. То есть, и тут еще даже не сколько ее географическое положение с точки зрения там наличия полярного дня или полярной ночи, а еще и погодное, потому что у тебя может быть вполне себе темно, просто потому что у тебя какая-нибудь метель, и ты вот ничего не видишь. Потому что, ну, опять же, как таковых источников света там нет. То есть у тебя есть, да, у тебя есть станция, на каждом здании есть фонарики, которые тебе в том числе помогают ориентироваться. Есть какие-то, может быть, прожекторные истории, высвечивающие площадок. Но это как рай для астрофотографии. Потому что вот ты буквально отходишь там метров 50, даже, наверное, можно 30 метров отойти от станции, и у тебя просто никаких засветов нет. Небо просто как в учебниках, или как в планетарии, как в учебниках, в общем, очень красиво. Ну, а так, да, то есть географически, в зависимости от станции, где-то там на той же Новолазаревской есть полярная ночь. У нас на Беллинсгаузене были только белые ночи, как в Питере. То есть они, конечно, ну, по времени, то есть это где-то, ой, чтоб не соврать, наверное, где-то с ноября по февраль, вот в таком формате, может быть, даже по март. То есть тут белые ночи там присутствовали.
А как по температуре?
О, это все тоже, опять же, зависит от станции. И, ну, все говорят, да, что станция «Восток» самая холодная, там самые сложные в этом вопросе условия. Но я как бы такой, ну да. Ну, как бы, хорошо. А тут, то есть каждую неделю у нас существует некая сводка о том, что произошло на всех станциях. То есть ее составляют сами полярники, отправляют, на основании этого делаются какие-то отчеты там внутри института, ну и опять же тебе на станцию ее спускают, чтобы ты посмотрел, как там у соседей. И вот там в этом списке я такой читаю, ага, станция «Восток», самая низкая температура за неделю минус 36. Ну, думаешь, ну, нормально, читаешь. Беллинсгаузен, средняя температура за неделю плюс 2. И ты такой, а, ну вот теперь понятно, да. Потом проходит буквально там, может быть, месяц или еще, ну, где-то около того. Ты читаешь так, Беллинсгаузен, минус 2. О, у нас зима наступила. Читаешь, Восток, минус 60. Ты такой, а, понятно. Вот, и вот в таком формате. То есть, понятное дело, что одной температуры дело не ограничивается. То есть, всегда есть влажность, всегда есть сила ветра, и каждая станция уникальна и в своем ощущении погоды, и вообще в целом в своей погоде. Что на тебя там может влиять. Поэтому, но в основном, да, в основном, понятное дело, что как там... Я не очень внимательно слушал маму, когда она мне говорила, что на юге тепло. Потому что, ну вот, не всегда там тепло, и не всегда там даже есть возможность всему снегу растаять.
Да-да-да, это Беллинсгаузен, когда читаешь, типа, Беллинсгаузен – самая северная станция, там тепло. Немножко мозг это переворачивает, как так, понимаешь, что да, потому что ближе к экватору.
Ну да, это такая, а еще же есть такое, ну, я, честно признаться, вообще увидел такое впервые, и, к сожалению, не в каком-то виде глобуса или еще чего-то, а на нашивках у, по-моему, у чилийских моряков была именно земля перевернута. То есть они как бы такое отношение делали. И ты на нее смотришь, такой, ну, вроде глобус, вроде как бы все правильно, а потом такой, а, он наоборот.
Хорошо, а как вообще дела именно были с конкурентами на данное рабочее место? То есть вот изначально был ли какой-то конкурс, и технарей вот именно ближе к нашей специальности, их вообще один человек на станцию, или там есть сменщик, есть запасной человек, то есть как-то людей резервируют в этом плане?
Да, людей резервируют, стараются резервировать. Сейчас, конечно, есть некие, скажем так, дебаты на тему того, а какие специалисты вообще станции нужны. То есть, ну, как я уже сказал, да, там, может быть, с админом достаточно жирно, Может быть, мы будем искать специалистов по спутниковой связи с неким уклоном в аникейство или там радистов, да, обучать. Ну, в общем, как-то этот вопрос решать. Но вот как бы из того, что когда я был в экспедиции по штатному расписанию, у нас было 3 специалиста связи. Специалист по радио, специалист по спутникам и, собственно, я как сисадмин. Вот в таком формате ты как бы получаешь такую небольшую бригаду связистов, которые могут там, ну, достаточно много дел наделать, если есть ресурсы, есть возможности, есть самая главная задача, что тебе нужно сделать. Потому что, да, понятное дело, что вы сами, как ударная бригада, можете построить там все, что угодно, но нужно ли это будет вообще там строить или нет, это вопрос такой открытый. Опять же, в условиях некой ограниченности ресурсов, которые есть на станции.
Забавно, приехали туда связисты, наковыряли там МПЛС, трафик инжиниринг туннели, следующая группа приехала и с ума сошли от этого всего.
Да-да-да-да, потом на эту же станцию приезжаю я, который строил радиосвязь, и такой, ну ладно, работает, я трогать не буду, вроде как так меня учили.
Хорошо, а какие бывают еще специальности, то есть вот, кем можно попасть?
Ну, в целом, да, то есть такой вопрос, такой некий озвученный, как попасть в Антарктиду. А в Антарктиду, наверное, самый такой отчасти простой способ попасть, это завербоваться туда именно вот в экспедицию. Это либо ученым по специальности, которую ты можешь применить в Антарктиде, то есть это какая-нибудь океанология, изучение птиц, в том числе там изучение пингвинов или морских млекопитающих, в общем, в таком формате, то есть, ну, быть ученым. А, опять же, кстати, для меня было некой внезапностью, я, ну, как-то не сталкивался с таким понятием, как глицеология. Это изучение ледников, изучение льда. А оказывается, это такой мир, наполненный просто неимоверными тайнами и очень, очень интересно, если в этом хоть что-то понимать. Ну, или слушать умных людей, как минимум. Вот. А так, с точки зрения именно состава на станции, ну, понятное дело, что там всегда будет начальник, который будет нести административную нагрузку по управлению всей этой станцией, по принятию решений. Но на него, наверное, сходу попасть... Ну, я о таких случаях не слышал. Все-таки начальник — это уже такая должность, которая предполагает некую историю в экспедиции. На станции всегда должен быть повар, потому что без повара там будет тяжко. То есть, если, опять же, у вас на станции есть какие-то задачи, есть работы, которые нужно проводить, они там, даже если каких-то сверхзадач нету, всегда есть работы, которые ты там в порядке текущей эксплуатации выполняешь. Можно, конечно, попытаться самому себе готовить, но, опять же, мест для приготовления пищи, кроме самой кухни или, ну, или как называлось это, камбус у нас, их нет, ну и, собственно, времени на это тоже особо у тебя не найдется. Поэтому всегда есть повар, всегда есть начальник, всегда есть повар, всегда есть специалисты по дизельным электрическим станциям, то есть механики, собственно, электрики, механики, то есть те, которые, люди, которые позволяют просто всему этому, всей станции существовать, быть в том числе на связи, потому что на аккумуляторах далеко не уедешь. Ну и вот какой-то такой, наверное, минимальный набор людей я уже назвал. Ну так, понятно, что по связи вот из всех трех выше перечисленных людей, ну, наверное, может быть, ну, минимум должно быть двое. Это специалист по спутникам и специалист по радио. Ну, может быть, конечно, какой-то один универсальный специалист найдется, который, собственно, всех спасет. Ну, вот даже если так вот 4 человека. Ну, вот, наверное, как-то такой какой-то минимум он есть. Вообще, в целом, сейчас на станцию стараются вербовать следующим образом. То есть забыл сказать про медика, да. Должен быть всегда медик на станции, и, возможно, даже не один. То есть если станция, например, ну, мы возьмем тот же Восток, как просто эталон всех трудностей, которые есть, доктора там 2. Потому что как вне сезон зимой с Востока эвакуировать по медицинским причинам человека, я даже представить не могу, потому что это квест, он... Наверное, он даже не имеет решений. То есть это, ну, настолько это суровое место. Поэтому докторов там 2, вот на всякий случай. В целом, всегда есть мехводы на станции, которые оперируют тяжелой техникой, позволяют, собственно, тебе разгребаться от снега и как-то существовать. Потому что, ну, если этого не делать, в конце концов, где-нибудь к концу зимы у тебя станция окажется просто погребена под самый, не цоколь, а под самую крышу снегом, и, собственно, ты даже выйти из здания не сможешь. Вот всегда присутствуют инженеры по ремонту в плане того, что здание нужно чинить, этим нужно заниматься, и вот он, как человек, наделенный опытом и какой-то, не знаю, какой-то задачи он приводит эту станцию в более лучший вид. Скажем это так. Вот в таком формате набираются людей. То есть такое достаточно, несмотря на то, что всегда это, то есть это маленькая станция, маленький коллектив, но он наполнен настолько разными специальностями, настолько разными людьми, что, наверное, там первые месяца 3 или 4, если активно общаться со своими товарищами, ты просто открываешь для себя новые миры. То есть как работает то или иное. Там, не знаю, если вдруг тебе интересна какая-нибудь медицина, то ты вполне можешь поговорить с медиком, он тебе может там каких-нибудь даже из учебников какие-нибудь красивые картинки покажет, потыкает на тебе, где это все у тебя расположено. Ну, в общем, можно заниматься самообразованием достаточно в широких спектрах. Опять же, вот особенностью станции Беллинсгаузен является то, что там стоит церковь, и она действующая. Ну, православная церковь, там есть обычно 2 человека, это, собственно, священник, наверное, назовем его правильно так, и его помощник. И вот, собственно, они занимаются в том числе организацией служб по церковным праздникам, по субботам, по воскресеньям, и, в общем, вот у них такая божественная миссия в том числе.
Они тоже... Поход, зимовка, сезон, они тоже вербованные?
Да, они тоже в зимовочном составе, то есть они с нами на всю зиму, и у них там этот фронт работы, он такой достаточно обширен в плане того, что все-таки это деревянный сруб, который сложили в Томске, привезли туда, там построили, то есть ее тут собрали, разобрали, туда привезли, на станции ее собрали. И вот теперь за ней нужно очень сильно присматривать в плане того, что он достаточно все-таки... Ну, нежное строение, которое требует все-таки заботы о себе.
А они тоже работают на станции? Или это вот их это основная работа? Быть, вот, условно говоря, следить за церковью?
Ну, основная работа у них следить за церковью, но при этом они все равно привлекаются к общестанционным работам, ну, просто потому, что это вот состав станции в любом случае. Ну, это так же, как вот в целом меня, хоть я там и специалист связи, и, допустим, во время большинства погрузочно-разгрузочных работ я должен контролировать, что вообще происходит. То есть, где у меня там судно стоит, какой с него контейнер сейчас вертолетом повезут, куда его будут ставить, кто его будет разгружать, и, ну, даже не кто его будет разгружать, а кто его будет отцеплять. Опять же, кто его будет разгружать и всем этим как бы управлять. Но в целом во время пересменки, так как это достаточно короткий промежуток, в зависимости от погодных условий, ну, то есть много факторов, там... Понятное дело, что в один день пересменки не проходят, но, грубо говоря, там, в течение недели поменять полностью состав станции – это вот прям то, что должно быть. И поэтому, да, ты хватаешь радиостанцию переносную, вешаешь ее себе куда-нибудь на куртку в быстром доступе и бежишь разгружать свои любимые макароны, которые тебе теперь придется есть весь год, потому что, ну, собственно, тебе привезли, и вот тебе надо этим заниматься. И вот рядом с тобой там тут же стоит начальник, тут же стоит доктор, и вот вы с ним всей этой веселой компанией забиваете склад.
Наверное, хаос такой стоит, да, потому что кто-то уезжает, а кто-то приезжает. И вообще, как ты меняешь вот жилье, вот условно говоря, там каюта, не каюта, как называется, комната. Там же кто-то жил до этого времени, и в этот момент тоже кто-то живет во время пересменки.
Ну да, да, то есть ты заезжаешь на станцию, ты попадаешь в гости к текущей смене. Пока вся станция не будет передана, тебе, во-первых, ну как бы твою каюту не отдадут, ну которая как бы будет твоей, а сейчас она за твоим сменщиком закреплена. А ты же, ну обычно это есть определенное количество помещений на станции как раз-таки под такие задачи. То есть, ну, скажем так, некие гостевые комнаты. Поэтому вот там обычно размещается зимовочный состав, в том числе сезонный состав, и таким образом это все меняется. Это, кстати, к вопросу о том, про анбординг мы говорили. То есть, да, у тебя достаточно длинный промежуток, пока ты оформляешься на работу, пока ты добираешься до станции. А потом у тебя вот буквально, там, ну, в лучшем случае у тебя реально неделя, чтобы просто понять всю станцию, особенно если ты, вот, как я был, это был первый раз. Я, во-первых, не понимаю, не до конца понимаю, что такое Антарктида, не до конца понимаю, что такое станция и коммуникации в ней. И мне просто всю неделю люди ходили, рассказывали, что здесь у тебя вот это, оно отвечает за, там, грубо говоря, вот это спутник, он отвечает за канал связи. Вот это автономная станция каких-нибудь морских биологов. Ты ее не трогай, если они тебе сами не позвонят. Типа, вот, работает, не трогай, самое главное. Вот. И вот в таком формате, да, очень, очень быстро. И при этом, да, пока тебе там все это объясняют, вертолет тут же подтаскивает очередные контейнеры с твоей едой на год, с твоими вещами, с какими-то, может быть, инструментами, материалами, которые потребуются для обслуживания и существования этой станции в ближайшее там, будущее.
Ты сказал, что ты, вот как ты, кто первый раз, вообще много таких, кто первый раз приезжает? Большая текучка?
Ну, я бы не назвал это прям текучкой. То есть большое количество людей действительно сейчас, ну как, опять же, большое. То есть в целом где-то процентов 30-40 в моей зимовке было, наверное, процентов 40 людей, которые были первый раз. По другим станциям процент был меньше. В основном это связано с тем, что текучка кадров существует, но она существует по причине того, что просто, скажем так, полярники, которые уже из поколения в поколение ходили на станциях и участвовали в экспедициях, они все-таки уже в возрасте. И, скажем так, не самое такое мероприятие на год остаться где-то в холодрыге зимовать. Поэтому все равно какие-то болячки вылезают и становится сложнее проходить комиссию. И, соответственно, таким образом ну, человек, к сожалению, теряет возможность уехать в Антарктиду. Ну, вот таким образом появляются новые вакансии и, собственно, может попасть туда человек со стороны. Ну, и как бы стоит добавить, что кадровый голод, конечно, не обошел стороной и эту сферу, потому что людей не хватает. Как говорится, квалифицированных и высококвалифицированных и низкооплачиваемых специалистов не хватает всегда.
А как дела, вот ты упомянул с эвакуациями? То есть у вас случалась такая история или это крайне редкая ситуация?
Нет, это абсолютно крайне редкая ситуация, то есть даже, наверное, эксцесс, и тут там по шапке прилетает вообще всем. Ну там, почему пустили, почему не проверили, почему довели до такого. У нас не было такого, но по большому счету, наверное, для всех станций универсальный рецепт, то, что зимой, во время зимовки тебя оттуда не вывезут. Нет такой возможности. Как только начинается лето, появляется больше судов, появляются там иностранные миссии, которые могут мимо проходить. Бывает там просто, что, допустим, те же китайцы, у них там, по-моему, все лето, ну, то есть, грубо говоря, там с... Ну, опять же, да, всю зиму по Антарктиде, все лето в России, он в Арктике у нас катается, а потом все лето в Антарктиде, всю зиму в России он катается по Антарктиде. То есть вот, ну, как бы в таком формате можно что-то попробовать. Но, опять же, сколько это будет стоить денег, кто за это будет платить, это вопросы такие, без ответа. Никто даже, наверное, не считает такое, потому что, ну, как бы привести людей. А вообще, в целом, по каким-то историям от более опытных коллег, я слышал о том, что, да, различные эвакуации происходили по различным причинам, и в том числе по медицинским, в том числе не составом станции, а когда, опять же, к нам обращались зарубежные коллеги с просьбой помочь. То есть вот у нас там что-то случилось, нам нужен ваш доктор, чтобы он верифицировал наш диагноз и сказал, что да, нужно его там, вывозить на большую землю. Ну и, понятное дело, да, тогда это иностранная экспедиция занимается полностью его вывозом. А наш доктор просто вот говорит, да, я как человек с медицинским образованием подтверждаю диагноз своего коллеги или не подтверждаю диагноз своего коллеги, и то есть это поле для обсуждений.
А вообще по составу какие-то есть там гендерные стереотипы, животных берут туда, не берут, вот кошку тебе не с кем оставить, ты ее с собой возьмешь или нет?
Ну, вот существует такое понятие, как договор об Антарктиде, который прямо запрещает завоз любых видов животных, которые не проживают в Антарктиде. Поэтому кошку, собаку привозить нельзя.
То есть только пингвинов.
Только пингвинов, да-да-да. Если вдруг ты где-то его нашел, но с другой стороны, если ты где-то...
Ты его вывозить, наверное, не можешь.
Зоопарк стырил, да?
Да-да-да. Подобрал с очком, пока шли. Потому что, да, когда судно пробивается через лед, особенно если это какие-то... Ну, то есть не на полном ходу, с остановками, например, для каких-то научных изысканий, частенько пингвины где-то вылазят посмотреть на тебя, воспользоваться тем, что судно пробило путь во льду, и у них появляется возможность поохотиться, возможность подышать, всплыть. То есть они тогда достаточно частые гости, скажем так, гости-наблюдатели за происходящим в Антарктиде. То есть, если, например, да, во время этой стоянки кого-то цепануть, каким-то образом его довести, там, устроить переселение пингвинов, но, наверное, за такое будут бить все, и не только его родственники, этого пингвина.
То есть до пингвинов далеко, то есть это их можно увидеть только в момент, пока ты едешь, я так понимаю.
Нет. Ну, опять же, в зависимости от того, какие пингвины. То есть они там, оказывается, их достаточно много, и все, кого нам показывают в мультиках, это там 2 или 3 всего примера. Но вот, допустим, на станции Беллинсгаузен есть такое особо охраняемое природное образование, природная территория, остров Ардли. На острове Ардли одна из самых больших... ну, наверное, даже, может быть, самая большая колония пингвинов именно в нашей части Антарктики. Там живет 3 вида пингвинов. Ну и, соответственно, до этого острова, ну, чтоб не соврать, наверное, 3 километра. Да, по воде, но как бы 3 километра. И особенно, когда начинается лето, появляется уже большая свободная вода, эти пингвины вполне приплывают к нам просто отдохнуть на нашем берегу, посмотреть на нас... вот в таком формате, провести свободное время, скажем так. Вот, поэтому, да, просто пока ты идешь на судне, ты можешь посмотреть на разных пингвинов, потому что они все равно мигрируют по территории Антарктиды, по территории Антарктики, наверное, правильно так сказать. И может там тебе показаться какой-нибудь императорский большой пингвин, который там от колонии отошел поохотиться. В этот же момент где-то рядом может находиться какой-нибудь пингвинчик даже, наверное, Адели, который в 2 раза меньше, чем императорский, но при этом бойкий, шустрый и такой, скажем так, наглый молодой человек.
Далеко ли они вообще находятся именно вот, ну, 3 километра от станции? То есть они к вам приплывают, и вы, соответственно, недалеко их видите?
Ну, да, то есть они приплывают, вполне могут даже пытаться куда-то там к тебе подойти или еще что-то, но, опять же, по договору об Антарктиде нельзя приближаться к живым существам, ну, на разные расстояния, в зависимости от их опасности. Допустим, там какой-нибудь там поморник, который может тебя атаковать, ну, там, это 15 метров. То есть поморник — это птичка такая, похожая на, наверное, может быть, на ястреба, ну, вот что-то такого вот формата. И он вполне может так достаточно очень ловко прилететь и что-нибудь тебе там поклевать. Ну, просто ради того, что ты там к нему пришел.
Слишком близко.
Да, в его обиталище ему это не понравилось. А к пингвинам, насколько я помню, 5 метров ограничения. Ну, потому что, во-первых, они и в нас хищников не видят, и для нас угрозы не представляют. И в этом, наверное, есть некое удовольствие в плане того, что ты как фотограф можешь подойти к пингвину на вот эти 5 метров, взять какой-нибудь еще большой объектив и просто даже там зрачок ему сфотографировать, потому что он лежит, отдыхает. Его, если ты его не тревожишь, это самое главное правило, то есть ты не должен никоим образом влиять на живой, ну, точнее как, вообще на Антарктиду желательно не влиять никак своим действием либо бездействием. То есть это в целом вся Антарктика — это природоохраняемая, даже не так она как-то называется, так по-хитрому, что вроде как пространство, свободное от человеческого влияния. Ну, вот как-то вот так. Или с минимальным человеческим влиянием, что, в общем, за этим стараются следить. И поэтому одно из основных правил — это вот не тревожить животных. И если оно, например, представляет для тебя опасность, как, ну, тот же котик, например, морской, он просто... Такие ребята достаточно истеричные, и ему может просто не понравиться, что ты идешь в его сторону и как-то будешь пытаться ему мешать, он может попытаться тебе там ногу прокусить, например. Вот. А проблема в том, что он-то привыкший к сугробам, он в них не проваливается, а вот ты от него уже вообще не убежишь. И поэтому там, по-моему, у него опасная зона, что-то 25 или даже 30 метров. Ну что, прям не подходить.
Это почти самый опасный зверек, который там есть, или там есть кто-то еще более опасный?
Ну, самое опасное — это морской леопард, потому что он впрямую уже хищник, но в основном он, конечно, находится на пингвинах, поэтому, как бы, опять же, тоже для человека он особо не представляет опасность, если только не начать где-то погружаться или, ну, да, погружаться, то есть заниматься какой-то океанологической деятельностью, тогда, да, он там может приплыть, заинтересоваться, а что это у тебя такой за веселый ласт, да, я попробую его на зуб. Вот, ну и в целом, так как все-таки механизмы выживания работают, раскраска практически всех животных, она просто чудовищно, они сливаются с местностью просто вот как никто. Ты можешь идти и в 3 метрах не заметить там какого-нибудь котика, который серый, мокрый, лежит на серых мокрых камнях, и ты вот пока он на тебя не ряхнет, ты даже не увидишь, что он там вообще был. Особенно если там идешь с кем-то, разговариваешь, ну, в общем, скажем так, внимание, если распределено между разными задачами, ну, конечно, может так тебя. Ну, и вот так же можно, в принципе, на леопарда набресть, поэтому... Ну вот, поэтому все стараются ходить как минимум парами и смотреть во все глаза очень внимательно, куда ты наступаешь. Ну и вообще просто куда ты идешь.
То есть, резюмируя про вопрос, можно ли трогать пингвинов, ответ нет, нельзя их трогать.
Да, пингвинов трогать нельзя, но опять же, еще в том числе потому, что, ну, кроме того, что...
Если ты на него не наступил.
Да-да-да, если это... Кроме того, что это забота о окружающей среде, пингвины элементарно просто болеют птичьим гриппом. И вот... наверное, никому не пожелаю, если вдруг заболеть птичьим гриппом где-то на краю цивилизации в момент, когда, ну, собственно, у тебя нету снабжения под рукой. У тебя есть, конечно, доктор, который тебя спасет от любых болячек, но у него тоже лекарства не бесконечные.
А если там какая-то зараза прилипла к пингвину где-то там, да, то к тебе уж 100% она может прилипнуть. Точнее, гораздо легче к тебе прилипнет.
Ну да, да, то есть как бы все же это территория постоянного холода, все сконцентрировано вокруг выживания на чем-то, то есть если мы берем паразитов, они выживают на чем-то теплокровном, то есть так или иначе. И вот ты такой радостный приезжаешь из Питера, из Новосибирска, и такой, а, иди сюда. Это особенно, кстати, это заметно, когда вот как раз происходят пересменки, и если вот, допустим, мы берем станцию Беллинсгаузен, она окружена... получается, что у нас там, китайцы соседи, чилийцы соседи, уругвайцы соседи и еще корейская станция есть там на неком отдалении. Там есть и еще станции, но до них уже сложнее добраться, поэтому я их просто не перечисляю. Я так в пределах, скажем так, нашей бухты обозначаю соседей. И вот как только они начинают меняться, приезжают, прилетают новые люди с новыми какими-то заболеваниями, которые за год тут успели в большом мире произойти. И ты приходишь, с ними со всеми здороваешься, знакомишься, и просто на следующие 3 дня ты лежишь где-нибудь в лёжку, потому что у тебя температура, насморк, чихание и прочий кашель с тобой произошел. Просто потому что, ну вот, ты отвык от того, что люди вокруг тебя могут болеть.
Хорошо. То есть доктор — это самая такая легкая специальность получается?
Ну, все очень хотят, чтобы была эта легкая специальность. Максимально легкая. Потому что, да, ну как бы никому не надо, чтобы у доктора была работа.
Доктор должен быть бездельником.
Да. В лучшем случае, там, если у доктора есть постоянная работа, это какие-нибудь там, не знаю, коронки и пломбы обратно вставлять. Ну, опять же, не каждый доктор может захотеть это делать. Потому что все-таки стараются отбирать, даже не стараются, это, наверное, жесткое требование по специальности, это всегда хирурги и анестезиологи. То есть никто иной в Антарктиду не поедет.
Хорошо, а чем конкретно занималась ваша станция? То есть, если это не секрет, то есть какие исследования проводились, ты как-то к ним имел отношение? Было ли интересно в это погрузиться?
Ну, скажем так, любая станция, она занимается теми исследованиями, какие ученые на нее приехали, какой специальности ученые на нее приехали. То есть, в целом, зимовочный состав – это такой состав обслуживания, состав поддерживания станции и обеспечения базы для всех научных сотрудников, которые, ну, в основном, они прибывают в сезон. Потому что в сезон как бы и снега меньше, и в целом климат поприятнее все-таки летом. Ну, то есть сезон — это летний период, то есть он там длится, грубо говоря, ну, чтобы не соврать, где-нибудь, наверное, с декабря по, наверное, март. Где-то вот в таком формате это вот такое. Можно сказать, что это лето. Там тепло и хорошо. Ну, относительно. Вот. И поэтому в зависимости от того, какие ученые смогли к вам приехать, вот теми научными задачами вы и будете заниматься. Понятное дело, что сама станция, как я уже говорил, она ведет круглогодичные метеорологические наблюдения. Это в том числе некий международный договор, который все соблюдают. Мы поставляем, грубо говоря, данные для того, чтобы математические модели высчитывали прогнозы дальше. То есть, вот, скажем так, то есть то, чем сейчас занимаются мои коллеги на станции, в том числе ложится в основу вот всяких GISMETEO, RP5 и прочих сайтов, которые показывают нам погоду. Но в целом, из того, что вот если прям куда-то я погружался, ну, как специалист, который организовывал каналы связи, я имел, в принципе, отношение практически ко всем исследованиям, потому что этими исследованиями нужно было делиться, нужно было отправлять эти данные, поэтому я этим занимался. А впрямую, вот именно что прям вот пойти с учеными, у меня, ну, опять же, в силу того, что я занимался потом обеспечением радиосвязи, я был не выездной, скажем так, со станции. То есть я практически всегда сидел на радиосвязи и смотрел, что делают люди вокруг, и как-то вот им так подсказывал, или, ну, точнее, отвечал на их вопросы, отвечал на их запросы и просто как бы интересовался, а где они, а все ли хорошо с ними. Поэтому я вот так сходу не могу припомнить. Ну, наверное, единственное, что мы с океанологами работали достаточно плотно, но, ну, опять же, потому что это в том числе работы на воде, я их поддерживал с земли, там, что-то подавал, что-то там вытравливал, ну, вот в таком формате. Достаточно интересно. Опять же, можно вспомнить, в журнале, посвященном Антарктике, есть даже такая фраза, что научный состав 69-й экспедиции благодарит полярников, которые помогали в проведении опытов изучение океана, да. То есть мы, судно, пока оно идет, оно тоже выполняет определенные научные работы, ну и вот не то чтобы нас привлекали, но как бы помочь, а почему бы и не помочь там какие-нибудь ведра потаскать, еще что-нибудь, ну, абсолютно такая работа, но если задать более двух вопросов человеку, который этим занимается, он тебе расскажет очень много интересного и абсолютно не всегда понятного. Потому что это все-таки такая достаточно фундаментальная наука, в которой надо хотя бы хоть как-то разбираться, чтобы тебе это донести. Потому что я что-то, к риску своему, думал, будет мне скучно на станции, я попросил пару научных статей на русском языке почитать. Я их почитал и понял, что буквы-то какие-то русские, а я что-то вообще ничего не понимаю там в этом. А так, ну, наверное, если какую-то такую стандартную специфику именно ученых собрать. То есть, ну, всегда есть метеоролог, всегда, практически всегда есть океанолог, потому что, да, станция Новолазаревская, там океанологу делать нечего. Ну, или там станция Восток. Но, опять же, на станции Восток есть подземное озеро Восток. Там, соответственно, есть, может быть, не океанолог, но человек, который занимается изучением этого озера. Достаточно часто бывают озонометристы на станциях, морские биологи, которые изучают, собственно, морских животных. Реже, но тоже бывают орнитологи. И это в том числе могут приезжать для круглогодичных наблюдений, могут только в сезон. И тоже такой момент, что, ну, то есть Антарктида — это такая территория, открытая для всех, кто подписал договор об Антарктиде. Поэтому по предварительным согласованиям у вас на станции могут жить представители других стран, то есть ученые из других стран. Допустим, вот у тех же уругвайцев, у них позволяли помещение, у них там в какой-то момент квартировали, по-моему, вот чуть ли не вся Европа, там и немцы, и бельгийцы, и испанцы, и еще кто-то. То есть там прям заходишь и не понимаешь, а какая речь откуда звучит, потому что, да, понятно, международный язык английский, но при этом внутри своих научных групп люди общаются, ну, естественно, на своем народном языке.
А это как-то заранее они, вот, получается, туда приезжают договариваться? Или это вот просто приехал в одну станцию, пошел в гости в другую станцию, пришел?
Ну, именно проживание, это да. Люди договариваются заранее. Это причем там, я не могу сказать на уровне чего, но я так понимаю, это в том числе с привлечением Министерства иностранных дел, потому что, ну, такой достаточно сложный вопрос, как, допустим, ту же группу ученых из той же Германии разместить на уругвайской или там на российской станции. Это такой вопрос такой. А при этом ходить в гости — это не запрещено, и конкретно вот на нашем острове это было прям даже такое само собой разумеющееся. Потому что, ну, а чем еще заниматься? А так вот с людьми общаешься, то есть если у тебя там какая-нибудь зима и погода, позволяющая куда-нибудь погулять, то есть вполне ты собираешься, идешь, и понятное дело, что тебя могут не пустить на станцию, и ты можешь не пустить на станцию. Ну, то есть по каким-то своим причинам, в том числе и для соблюдения эпидконтроля. То есть, ну, вот, ребята, давайте вот не сегодня, может быть, там через неделю, вы нам опять же напишите, мы тут подготовимся, там шарики повесим, ну, в общем, какой-нибудь тортик приготовим, в общем, в таком формате. Покажем свое гостеприимство. Вот. Но в основном всегда пускали. И там, допустим, те же чилийцы иной раз просто вот идут со смены, ну, там, какие-нибудь специалисты ДС или, там, ну, кто, в общем, занят сменой, идут со смены, что-нибудь зайдут к нам, посидят пару часов, мы с ними как-нибудь там пообщаемся, они потому что плохо знают английский, мы не все знаем английский, вот мы с ними что-то пообщаемся, попьем чайку, угостим их вафельками, они там нам каких-нибудь шоколадок принесут, вот, собственно, посидели и разошлись. Ну, такое тоже бывало.
Да, вот у меня в связи с этим вопрос такой возник. А как вообще происходит в целом вот такой типичный, скажем так, день, распорядок дня? Что вот ты делаешь в обычный день? Понятно, что это там не когда там пересменка и что-то важное, а вот, ну, вот обычный день. И второй вопрос, наверное, какой-то досуг. Как себя развлекаешь? Что там вообще делать? Чем приходится заниматься, когда не заниматься работой?
Ну, на самом деле, тоже, опять же, каждая станция уникальна по-своему. Я могу рассказать только про Беллинсгаузен. И Беллинсгаузен в этом вопросе — это достаточно такая станция, которая многое тебе предлагает. Потому что там нет такого большого количества опасных мест, то есть нет разломов, нет каких-то трещин во льду, куда ты можешь провалиться. И поэтому ты можешь там вполне спокойно гулять. То есть если мы возьмем там какой-нибудь досуг в плане того, что этот сезон, то есть у тебя лето, у тебя там белая ночь, ну, в целом, по согласованию с начальником станции, ты можешь записаться в журнал и отпроситься, записаться в журнал и сходить там куда-нибудь, например, на побережье пролива Дрейк. Посмотреть, как там красиво волны бьются о скалы и, в общем, как-то так морально разгрузиться. Если мы берем какой-то типовой рабочий день, то в основном это все-таки присмотр за оборудованием, то есть я обычно, ну, скажем так, то есть мы жили в таких условиях, что вот первые там 3 часа рабочего времени у нас на станции, это последние 3 часа рабочие в Питере. И поэтому некоторые моменты, некоторые вопросы нужно было решать вот в эти очень сжатые сроки, там, со всеми подписями, со всеми сканами и, в общем, такое. Документооборот. Ну вот если, допустим, какого-то такого нет, то ты просыпаешься, проверяешь свое первичное оборудование, что у тебя канал связи, ну, просто по мониторингу он у тебя есть. То есть я там даже не говорю хороший или плохой, он просто у тебя есть. Потом ты проверяешь входящую корреспонденцию, была она, не была. То есть, опять же, вот там, может, тебе кто-нибудь из соседей написал, что мы хотим к тебе приехать, вот открой нам срочно дверь, и там мы уже будем у тебя в 10 часов стоять на рейде, подготовь нам там какой-нибудь этот понтон, чтобы мы сошли. Вот. Дальше осмотр оборудования. Обычно это, в принципе, занимало... То есть, так как, ну, станция хоть и небольшая, но все равно там походить, особенно по сугробам, где-нибудь там еще в горочку залезть. Ну, в общем, где-то там почти до обеда я обычно вот таким занимался. То есть обход оборудования посмотрел. Вот в этот момент ты уже четко понимаешь, какой у тебя сегодня канал, насколько он хороший, плохой, дрожит он, не дрожит. Ну, имеется в виду спутниковый канал. И вот в таком формате. Дальше обед, и после обеда обычно это были именно какая-то документальная работа в плане станции. То есть, ну, либо какая-то, может быть, ну, в любом случае, такая некая инвентаризация. То есть у тебя всегда есть какие-то склады, на которых порядок наводили до тебя, но они навели его как-то по-своему, и ты начинаешь там так, ага, вот этот вот, а вот это вот зачем? Оно, у него год выпуска какой-нибудь там 37-й, вот уже ни одной железки нет, к чему оно может подойти, но оно все еще лежит тут на какой-то очень, очень сильно всякий случай. Вот. Ну, а дальше в таком формате ты существуешь до ужина, как-то работаешь, ну, вот, какие-то задачи выполняешь. Иногда бывают задачи там внезапно срочные, например, если вдруг, ну, я даже не знаю, там, ну, вдруг что-то нужно сделать по станции, там, например, ветром сорвало сайдинг, но это обычно инженеры по ремонту, их там, ну, точнее, инженер по ремонту, у него есть еще техники по ремонту, то есть они там в бригаду в 2-3 человека, они эти вопросы закрывали. Но вот, допустим, например, когда у нас выпало много снега, и наш водозабор, его начало переполнять снегом, и был риск того, что он проломит нам просто плотину. Ну вот тогда, собственно, после обеда вся станция, ну, кроме там вахтенного персонала и меняющихся, просто мы вышли и лопатами махали, там, несколько часов откапывая, вот, собственно, этот водозабор, чтобы просто остаться с водой. Потому что, да, опять же, если мы говорим про какой-то быт станции, то воду надо добывать, и она добывается по-разному, в том числе вот нам повезло, мы питались из озера пресной воды, то есть это талая вода, просто она там фильтруется через землю, и небольшое озерцо впадает уже у нас. Точнее, образует некое озерцо у нас, откуда мы уже перекачиваем воду на станцию. Например, там какой-нибудь тот же, какая-нибудь станция Мирный, они занимаются плавкой снега, переплавляют его в воду.
И только вот... хотел сказать, там же полно льда пресного.
Ну, скажем так, плавить лед, плавить снег — это такая энергоемкая задача, и ну, если есть возможность этим не заниматься, то лучше этим не заниматься. Поэтому, собственно, да, есть некие нормы по поводу того, что мы вот мы не тратим в этом месяце воду сильно, мы там краны закрываем, то есть, ну, как говорится, район особого особого экологического отношения, поэтому все вот эти правила, там, сортировка мусора, раздельная утилизация, экономия воды, там, какое-то, как это, склад, ну, не мусорить, что не под ноги, все вот это соблюдается, наверное, лучше, чем даже в наших крупных городах. Стоит, наверное, так даже сказать.
А как дела со спортом вообще? Есть ли возможность? Тренажерный зал там или какие-то тренажеры вообще есть там, нету?
Опять же, на всех станциях по-разному, но в основном какой-то базовый набор, там какие-нибудь гири, гантели есть всегда. Ну, вообще в целом, да, то есть и беговые тренажеры попадаются, и велотренажеры, какие-нибудь штанги. Понятное дело, что без большого выбора блинов и там какие-нибудь там 350 килограммов ты на них не повесишь, но спокойно 80-100 килограмм ты там себе штангу соберешь и позанимаешься. Другой вопрос, что в любом случае это все, ну, редко-редко, когда для этого получается выделить отдельное помещение. Обычно это все равно помещение, которое просто вот, ну, это комната была раньше жилой, мы из нее там сделаем какой-то зальчик спортивная, но при этом в соседней комнате может отдыхать человек после ночной смены. И там уже, конечно, там становую тягу с бросанием штанги на пол уже не поделаешь. Поэтому надо тоже находить некий баланс. Как, например, да, там не поиграешь в настольный теннис, не поиграешь там в бильярд, и все, что тебе останется, это идти в библиотеку и читать книжки, потому что ты окружен людьми, которые спят, и не надо шуметь, не надо мешать своим товарищам.
Слушай, а вот это не очень сложно, подожди, я понимаю, что это наверняка очень сложно, да, когда ты, получается, одни и те же люди, вот, ты целый год, и этих людей не так много, вот как это вообще там психологически, какой-то досуг у вас есть, там, я не знаю, нарды играете по вечерам?
Ну, вообще, да, там есть даже специальные игры, они, по-моему, ну, то есть там у них есть жаргонные названия, не жаргонные названия, то есть они исключительно полярнические. Есть там две версии, ну, как бы, самое такое базовое, ее, по-моему, все знают, называется «Прыг-скок». Наверное, что-то похожее можно найти в магазинах под названием «Луда», когда там переставляешь фишки, то есть это очень сильно похоже. И вот считается, что это игра полярников. Собственно, так как на север рейсы короткие, и у полярников мало времени, играют двумя костями, двумя этими кубиками. Как на юг экспедиции они длинные, то там играют одним кубиком, ну, чтобы растянуть эту игру. Игра, ну, в целом, в классическом варианте на 4 человек, то есть вы собираетесь, у вас там поле что-то типа шахматного, и вот вы в этом играете. Ну, опять же, никто, там всегда есть шахматы, всегда есть, да, нарды, в нарды играем, ну, кто умеет, кто, опять же, кому интересно, потому что, да, действительно, одни и те же люди, вот, допустим, там, в те же шахматы или в те же нарды найти человека, который умеет играть и который хочет играть, это бывает задача. А играть, ну, скажем так, даже там 9 месяцев, 10 месяцев с одним и тем же человеком, ну, такой момент может быть несколько морально сложным. Хотя мы вот в целом, я подружился с парой ребят на этапе, собственно, похода в Антарктиду, и мы так всю зиму, в принципе, всю зимовку мы в бильярд проиграли. Там где-то раз-два раза в неделю мы вот стабильно собирались, играли в бильярд. И, ну, в целом, всем было достаточно весело и интересно в этом вопросе. А так, ну, как я уже сказал, если к человеку относиться к какому-то вот другому миру, изучать его даже интересно. Это тебя не спасает от межличностных конфликтов, потому что, ну, все равно... Я там, кстати, еще не ответил, да, насчет гендерных стереотипов. То есть в российской антарктической экспедиции зимовочный состав — это всегда мужской состав. То есть у нас такая... Вот в этом вопросе у нас достаточно жесткая политика. От начальства идет, что женщин в зимовке не будет. И поэтому, вот, собственно, у вас там есть 14, 17, 20, 30 мужиков, которые заперты в тесном помещении и пытаются, как, ну, в тесном, в тесных условиях, и пытаются как-то год весь прожить. Конфликты неизбежно случаются, и вопрос, насколько вам хватает какой-то внутренней дипломатии, интеллигентности, чтобы это как-то минимизировать и, может быть, даже свести в шутку. Ну, но это тяжело, это однозначно тяжело, и я даже не могу как-то себе предположить, представить, каким образом это можно упростить.
Ну, и у меня последний, наверное, вопрос. Плюсы-минусы? Поедешь еще или не поедешь?
Вот сейчас это, конечно, такой интересный вопрос, потому что на данный момент, получается, я в апреле вернулся из экспедиции, и вот сейчас, уже по прошествии времен, тогда я приехал, я сказал, что нет, все, я больше... Нет, не зовите, и никогда не поеду. Это все-таки достаточно тяжело, и еще включается элемент везения. То есть мне вот, я был первый раз, и мне, можно сказать, что повезло с составом на станции. Мы были достаточно дружны, и было о чем поговорить, и, в общем, друг друга выручали. В целом, может и не повезти. То есть может собраться состав, в который ты просто не впишешься. И вот поэтому вот так. Но сейчас, по прошествии, вот, получается, скольки, 8 месяцев, я уже не так однозначен, не так категоричен. То есть, в целом, наверное, рассматривать это как вариант поработать на большой земле, там, ну, грубо говоря, 3-5 лет... наплевав на такое понятие, как work-life balance, сгореть просто в угле и отправиться на год созерцать эту Антарктиду, это, наверное, ну, такой интересный путь. Он может быть несколько путь саморазрушения, но при этом ты и тут каких-то успехов добиваешься, и там учишься медитировать.
Да, забавно там это. Папа вышел не за хлебом, а в Антарктиду.
А это вот это самая частая история. Ну, да, что... Люди такие, нет, я больше не поеду, меня из семьи уволят. Потом так, ну, через знакомых, через политик, а он записался в экспедицию, и ничего. И вроде как все не против.
Это как это, жена вахтерника, жена моряка и жена полярника. Тоже и дети такие же, дети полярника.
Ну да, но при этом стоит все-таки признать, что достаточно большое количество именно династий полярников. То есть если попасть, ну я вот не знаю, наверное, в музее Антарктиды, наверное, этого нет, но на этаже российской антарктической экспедиции в НИИ висят портреты, ну, известных полярников и просто в целом выдающихся людей, и там ты видишь вот, ну, не через одного, но, грубо говоря, каждый пятый обладает чертами кого-то из тех, кого ты знаешь. И это вот люди там могут... например, исчислять свой, скажем так, полярнический стаж с какой-нибудь там первой советской антарктической экспедиции, которая была там в 50-каком-нибудь году, и, ну, там, не из первой, в смысле, а из первых экспедиций. И это вот просто уже люди там в третьем, в четвертом поколении, которые ходят в экспедиции и чувствуют себя великолепно. И, скорее всего, их там дети, внуки тоже где-нибудь здесь будут в скором времени составлять тебе компанию во время зимовок.
Ну, у меня, наверное, последний вопрос, и так как вопросов у нас в чатах нету, насколько я вижу, вопрос, а как часто можно туда ездить? Ну, то есть, наверняка есть же какие-то ограничения, что 100% нельзя там, типа, вот ты съездил на год, еще на год, еще на год, и там так и остался.
Ну, тут сложный вопрос, потому что все равно решается достаточно индивидуально. То есть есть ограничения по трудовому законодательству, которые не позволяют тебе зимовать больше 2 зимовок подряд. То есть ты можешь уехать, ну, грубо говоря, опять же, то есть надо понимать, мы говорим год, это вот такое условное, потому что даже моя зимовка, она считается короткой, но меня не было дома год и 2 месяца. То есть со всеми там доставками, привозом меня, увозом и самой зимовкой я вот, собственно, не был год. Если, допустим, я бы подписал еще контракт, то, получается, у меня бы там, ну, где-то 2-2,5 года у меня бы получилось, что меня нету дома. Вот. Насколько я знаю, редко кого можно встретить, кто каким-то образом смог остаться больше, чем на 2 года. То есть, ну, обычно это... люди, решающие какие-то свои, ну, в том числе и финансовые вопросы, не будем этого скрывать, и они через заезд на сезон. То есть он приезжает раньше, чем у него начинается зимовка, сезонит там 2-3 месяца, Ну, опять же, то есть это не еще плюс год, это там плюс 2 месяца, может быть, плюс 3 месяца. Это не главное. Ну, грубо говоря, в рамках, когда ты остаешься на 2 года, 3 месяца, ну, как будто бы это не самый большой срок. Вот. А с разбежкой, ну, то есть, грубо говоря, вот я из 69-й вернулся, 70-ю я пропускаю автоматически, потому что 70-я меняла меня, но 71-ю я спокойно могу записываться и ехать. То есть такого ограничения, вот, что ты как бы через одну экспедицию ты можешь ездить постоянно.
И конкурс такой же, да? То есть, или нет? Или ты уже как бы тебя уже знают, ты просто как-то по лайтовой проходишь?
Ну, с одной стороны, да, тебя знают. Ну, потому что, как минимум, сообщество полярников, оно достаточно тесное, и даже если конкретно вот этот начальник станции про тебя ничего не знает, он может набрать любому просто из своих знакомых, и даже, может быть, он тебя будет знать, или, может быть, через одного человека он будет тебя знать. И с одной стороны, да, конкурс ты проходишь легче, тебе меньше подозрений. Но другой вопрос, про тебя знают. И там, и ты можешь быть и как плохим человеком, ну, грубо говоря, просто плохим человеком, ты можешь быть хорошим, но сложным человеком, и начальник станции не сможет принять такой риск, что вот у меня там все, там, допустим, не знаю, миролюбивые и достаточно дипломатичные люди, а ты вот тут вот такой вот из каких-нибудь грузчиков выбился, и вот у тебя тут все достаточно жестко и однолинейно. Однолинейно, да, не прямолинейно. Поэтому может быть, он не будет на себя этот риск воспринимать, хотя в целом у тебя нету замечаний по зимовке, ты выполнял свою работу, ты выполнял ее хорошо, но просто вот, грубо говоря, интересами мы не сойдемся.
Понятно. У меня вопросы закончились. Ром, у тебя что-то еще осталось?
Да, у меня, наверное, тоже вопросы закончились. Не знаю, может быть, последний вопрос, который мы не осветили, это вопрос про деньги. То есть, а сколько реально можно заработать хотя бы в айпадах? Или в чем-то, в каких-то условных единицах.
Вообще-то хороший вопрос. Как бы он не надо считать, что он какой-то там, не знаю, меркантильный.
Не, он не меркантильный нашим, я думаю, слушателям. Сейчас мы как разрекламируем вашу станцию, как туда пойдет поток.
Ну, скажем так, не стоит забывать, что это все-таки федеральное государственное бюджетное учреждение, поэтому все наши зарплаты привязаны к каким-то ставкам, и мы, как я уже сказал, что мы правительственные агенты, мы бюджетники, и нас все в этом вопросе сложно. Ну, наверное, за зимовку, если она длится там около года, ну, каких-нибудь там около там, 10 айпадов привезти, наверное, можно с собой. Просто в силу того, что ты экономишь на жилье, ты экономишь на питании, ты экономишь на одежде. И, ну, вот в таком формате, наверное, это вот так. Другой вопрос, что, ну, за эти деньги ты получаешь, с одной стороны, конечно, возможность посмотреть на место, где достаточно мало людей, где уникальная природа, но при этом там нет ничего, что тебе привычно. То есть это вот прям так. У меня был момент, это вот абсолютно такое бытовое. Мы выходим из Кейптауна, все, мы отправляемся в Антарктиду. То есть все, больше я как бы какой-то цивилизации не увижу до следующего года. Я понимаю, что я хочу плавленый сыр. Вот просто этот Хохланд в квадратиках, и я такой, все, ну то есть в закупке такого нет. У кого-то тут приспроситься там где-нибудь на кухне киснуть, но его просто нет на судне, и в Антарктиде его не будет. И вот все, ну я вот терпел, пока в Питер не вернулся тут же в магазин. А так вообще, если про вопросы, я буду на новосибирском митапе, принесу бейджик с прошлого митапа, на нем будет написано «они», поэтому меня в любой момент можно будет поймать, как-то мне какие-нибудь вопросы позадавать, ну и в целом просто со мной познакомиться.
Ну что ж, надо прощаться. Было безумно интересно, как мне кажется, отличный предновогодний выпуск. Всех надо поздравить с тем, что мы уже перевалили в нашей части земного шарика за как раз середину зимы. Те самые 21 декабря закончилось, сегодня 22. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо себе, что был с нами. Всем пока.
Да, вам спасибо, что позвали. Очень, как говорится, интересно с вами порассуждать. Всех энергетиков с праздником энергетика. Сегодня 22-го, собственно, да. Спасибо большое, до свидания.